Так вот, это усилившееся влияние в значительной степени определило тип складывания структур в привилегированных слоях и в элите Великого княжества Литовского, и предопределил это развитие, ну вот, вплоть до 1569 года, когда по Люблинской унии было образовано федеративное государство Речь Посполитая. Что у нас, как начиналась эта династическая война? 1425 год. Смерть Василия I. Юрий находится в центре своего удела. А удел Юрия состоял из двух частей. С одной стороны, это Звенигород, столица. Ну вот я много говорю и кое-что вам не показывал. Давайте я все-таки кое-что покажу. Это вот Василий I по титулярнику 1672 года. Было такое благое намерение у царя Алексея Михайловича, и был составлен титулярник. Ну, конечно, это, как вы понимаете, это мифологическое изображение. Значит, это вот шитое изображение: слева Василий I, справа Софья Витовтовна. Шитое изображение на сакосе митрополита Фотия. Но с этим сакосом митрополита Фотия вообще особенная история, потому что идет дискуссия о том, а сакос ли это Фотия, потому что имя Фотия находится на этом сакосе, на том месте, где был какой-то вырез, а потом вшитая ткань. Идет спор о том, что не могли вышить имя Фотия при его жизни на его сакосе. Есть предположение, что это сакос митрополита Исидора, который прибыл в Россию в 1437 году. Но после того, как он побывал на Ферраро-Флорентийском соборе об унии с католической церковью и потом попытался внедрить решение этого собора в России, он был арестован, затем он бежал. Поэтому вот якобы именно поэтому он был заменен. Но в конце концов нам это все не важно. Важно, что это все-таки почти, можно сказать, прижизненное, особенно у Софьи Витовтовны, изображение этих людей. Говорить о портретном сходстве не приходится, но вот учесть, что это было сделано, ну, по крайней мере, где-то в 30-е годы, 1430-е годы, вот, наверное, это будет правильно. А это на том же сакосе изображение Анны. Это та самая Анна, которая была помолвлена заочно в 1411 году с Иоанном, сыном византийского императора Мануилом. И опять-таки это связано с Фотием, потому что Фотий, поставленный в российские митрополиты, прибыл в Россию именно в 1410 году. Видимо, он имел не только... Его приезд имел не только церковное, каноническое значение, но и определенное политическое. Вот митрополит Фотий. Это икона. Икона XVI века из Успенского собора Московского Кремля. Она, конечно, тоже, ну, вряд ли имеет существенное портретное сходство. Здесь важно другое, что была практика, так называемая, Фотий не был канонизирован, вот что мы первое отметим из российских митрополитов. Она официально на постамента гробницы митрополитов российских, точно так же, как в Архангельском соборе, мы в следующей лекции, если кто из вас придет, мы увидим такую надгробную икону Василия III. Вот ставились такие надгробные иконы. Поэтому возможно определенное сходство портретное здесь имеет место быть. Это к вопросу о Владимирском Вольнокняжеском столе. Это Владимирская Богоматерь. Ну, тип, как вам известно, существует два главных типа Богоматери и Младенца – Умиление и Одигитрия. Это Богоматерь Умиление, это классическая Владимирская икона. Значит, что характерно, чудотворная икона – это, ну, много было споров и дискуссий, как ее датировать. Скорее всего, это XII век. Стоп. Нет, я ошибся в том смысле, что сейчас я вам показываю Богоматерь из Благовещенского собора Московского Кремля. Это конец XIV, рубеж XIV-XV веков. Она сделана в подражании, там есть отличия в глазах. Так к чему я ее здесь показываю? Это очень распространенная икона XV-XVI веков, исходная, прототип ее, так называемая чудотворная Владимирская, которая хранится в Третьяковке. Она первоначально была в Успенском соборе, в Успенском соборе Владимира. И в конце XIV-XV веках, ну, если так можно сказать, она кочевала из Владимира в Москву, из Москвы во Владимир, пока в конце XV века она прочно не закрепилась в Успенском соборе Московского Кремля. Существует большое литературное произведение сказания об иконе Владимирской Божьей Матери. Там речь идет и о том, когда и как она возникла, как она попала на Русь, ну и так далее. И ее чудеса связаны, ну вот, например, чудо 1395 года, это был знаменитый поход Тимура, который разгромил буквально Золотую Орду, прежде всего вот города Золотой Орды по Средней и Нижней Волге. И тогда, возможно, его поход, он остановил все Ельца на Русь. Вот это приписывали современники чудо именно иконе Владимирской Божьей Матери, которая тогда была перенесена в Москву. Поскольку я заговорил о Юрии Дмитриче, то вот икона Сергия Радонежского. Почему? Житие. Это икона рубежа 15-16 веков, классическая икона по своему формату, по своему типу. Дело в том, что Юрий Дмитриевич был крещен Сергием Радонежским. Юрий Дмитриевич родился в конце 1374 года, когда состоялся большой-большой снем. Ну, снем в данном случае это съезд князей Северо-Восточной Руси. Стоял очень острый вопрос о политическом верховенстве московского великого князя, ну, понятно, папы Дмитрия Донского, и о том, что делать с извечным уже почти 40 лет соперником, великим князем Тверским. Политически это кончилось походом совместной большой коалиции на Тверь в 1375 году. И на этот съезд в Переславле-Залесском, тот самый Переславль-Залесский, который был частью домена великокняжеского Владимирского стола, съехались не просто князья, а съехались семьи. Вот там-то Евдокия Дмитриевна, дочь великого князя Нижегородско-Суздальского Дмитрия Константиновича и супруга Дмитрия Донского, и родила Юрия. Там же находился тогда и Сергий Радонежский, который и крестил Юрия Дмитрича в Переславле в 1374 году. Так вот, крестник Сергия Радонежского, я почему показываю эту икону, был очень благодарен своему крестному отцу, и он был главным донатором и главным инициатором обретения мощей Сергия в 1422 году и начало строительства Троицкого храма в Троице-Сергиевом монастыре, каменного храма, который за несколько лет был выстроен, несмотря на эпидемию, жуткую эпидемию 25-27 годов в России, и где тогда же начали покоиться мощи Сергия Радонежского. Это было первое местное прославление этого великого преподобного и игумена, игумена всея Руси, как потом его стали называть. И не помню где, ну, как, может быть, а, нет, вот покажу сейчас. Вот это потир из казны Троице-Сергиевого монастыря. Серебряная золоченая вещь, как вы видите, чрезвычайно изящной работы. Это мой домысел, моя догадка. Я полагаю, что это вклад Юрия Дмитриевича Донского, связанный уже с перенесением мощей при завершении строительства храма. Где-то там 1425 или 1426 год. Так вот, 1425 год, возвращаемся, конец февраля, смерть Василия I. Его наследнику 10 лет. Формируется, даже не полных 10 лет, формируется, ну, условно говоря, Регенский совет во главе с митрополитом Фотием и матерью Софьей Витовтовной. И великая заслуга Софьи Витовтовны в том, что начавшийся в тот же год эпидемии чумы, которая унесла, нанесла огромный урон, смерти было очень много, смертей было и среди знати, и среди, особенно, конечно, рядовых людей. Ну, один только лишь пример. Вы помните, да, сколько было сыновей у Владимира Андреевича, да? Так вот, после этой эпидемии в живых остался только один внук. 5 сыновей, не меньше 7 внуков, из них из всех в живых после эпидемии остался только Василий Ярославич, от среднего сына Ярослава. Но еще до начала эпидемии Юрий, который находился в Рузе, которого призвал в Москву митрополит Фотий особой грамоты для того, чтобы целовать крест, то есть принести присягу новому великому князю, отказался приехать в Москву и отправился в Галич. И после этого он рассылает грамоты по своему уделу для мобилизации военных сил. Вот чтобы понимать, как это могло происходить. Армии были сравнительно немногочисленные. Ну, представление о том, что, скажем, в битве, Куликовской битве участвовали многие десятки тысяч, это миф. Точно так же некие представления о том, что московская армия в походах при Иване III на Новгород составляла, опять-таки, несколько десятков тысяч, тоже из области мифа. Боевое ядро любой княжеской армии – это княжеский двор. Что такое княжеский двор? В источниках они определяются бояре и вольные слуги. Это 14 век и первая треть 15 века. Затем они именуются уже иначе – бояре, князья и дети боярские. Значит, при всей условности и многоплановости тех терминов, которыми современники определяли привилегированную часть своего общества, военнослужилую часть, мы можем заметить два важных показателя. Первое – эти люди или от имени князя управляют чем-то и кем-то. И это очень важное средство их материального вознаграждения. Это материальная основа того, что они могут воевать, когда их призовет к этим действиям их сеньор, их князь. Назывались они кормленщики в литературе, потому что за то, что они управляют, им полагались кормы и судебные пошлины. Но иногда в качестве особой привилегии они могли содержать корчмы, трактиры, то есть продавать вино.